Короткое свидание. Авторский проект Натальи Прониной.
Добрый вечер, уважаемые подписчики. Я приглашаю вас сегодня принять участие в нашей передаче, потому что это редкая программа, в которой вы можете задавать непосредственно вопросы человеку, который знает о тюрьме все не понаслышке. Я хочу представить своего уважаемого, дорогого гостя, моего друга Дмитрия Владимировича Дробышева, подполковника в отставке. И сегодня я пригласила его в студию еще не только потому, что я тебя давно не видела, но и потому, что сегодня день работников уголовно-исполнительной системы. Праздник.
Спасибо большое, Наталья Генриховна.
Здравствуйте.
И здравствуйте.
Мы сегодня решили тему задать. Она такая глобальная, но, в принципе, речь будет идти об обычных бытовых вопросах. Во-первых, тема нашей программы «Тюрьма. Ремесло окаянное». Мы говорим о сотрудниках. Если кто-то хочет передать привет, поздравить сотрудника уголовно-исполнительной системы с праздником, пишите нам, дорогие подписчики. Мы будем очень рады это озвучить. Дмитрий Владимирович, мы с тобой познакомились в 2012 году.
Мне кажется, это было немножко раньше, в 2011.
А, да, я приезжала накануне гала-концерта «Калина Красная».
Да, это было в «Металлострое», общий режим ИК-5.
Угу. Не могу вспомнить точно при каких обстоятельствах, потому что зон было много, задач было поставлено много, концерт, да, мероприятие.
Да, там было мероприятие, выступали финалисты гала-концерта. Угу. Осужденным всем очень понравилось, концерт был шикарный.
Дмитрий Владимирович, это 2012 год был. Да, это был 12-й.
Ну, может, я путаю, может, 12-й.
Скажи мне, пожалуйста... А, нет, я сначала скажу. У меня была мечта. Много-много лет, работая в уголовной исполнительной системе, я мечтала снять сериал документальный «Замполит». Вот почему «Замполит»? Ведь непростая такая стезя.
Ну, «Замполит» – это как бы народное название, скажем так, а согласно должностной инструкции, это замначальника колонии, который курирует направление деятельности, это кадры, воспитательную работу. Воспитательная работа, помимо спецконтингента осужденных, имеется в виду еще воспитательная работа с личным составом. Это очень большой комплекс мероприятий. Я думаю, что нам даже в эфире не
хватит времени.
Не хватит времени все охватить и все рассказать.
Дмитрий Владимирович, а вдруг вас сейчас увидят ваши подопечные, которые уже на свободе строят жизнь? Вот хотелось бы вам спросить у них, я пока на «вы», хотелось бы вам узнать, как они живут? Ты интересуешься судьбой тех, кто освобождается?
Ну, вы знаете, у меня была такая очень интересная история, точнее, не история, а случай. Мы с сыном ехали в метро. И когда в метро навстречу нам, по-моему, после футбольного матча ехала такая группа молодых людей, и человек 10-15, и когда они хором по другую сторону эскалатора начали кричать «Здравствуйте, Дмитрий Владимирович», на что я как бы кивнул головой «Здравствуйте». Сын посмотрел на меня и сказал: «Папа, тебя так много народу знает в городе».
Но самое главное, тебя знали фанаты футбольные.
Ну, да.
Они как это делали? Как обычно?
Ну, просто громко, назовем так, поздоровались. Ну,
это хороший показатель того, что... Потому что не со всеми здороваются.
Ну, все зависит от людей, от его отношения к работе, отношения к людям.
Сегодня день работника уголовно-исполнительной системы. И разные говорят... Разные говорят про эту службу, потому что она действительно непростая, тяжелая. Я, например, ее очень уважаю, потому что знаю, насколько велик этот труд принимать людей, которые, от которых отгораживается общество на определенное время. Вот сколько лет ты проработал в системе? Ну, в должности замполита.
Ну, давайте так будем говорить. В должности замполита проработал более 10 лет. Могу сказать, до этого работал на различных должностях и в режиме, и оперативной работой занимался. Но, скажем так, тот пласт, который я почерпнул для себя, внутренне имеется в виду отношение к людям, тот опыт, который я приобрел в течение 10 лет, его просто не передать. Работа очень тяжелая, потому что люди, грубо говоря, как сотрудники, так и осужденные, они, грубо говоря, все проходят через тебя. Это ты все перевариваешь, это решаешь их проблемы по мере сил и возможностей, помогаешь, на путь истинный направляешь. Угу. Ну, не так все просто.
Петр Первый однажды сказал: «Тюрьма – ремесло окаянное, для скорбного дела сего нужны люди твердые, добрые и веселые». Ты согласен?
Ну, то, что написано пером, не вырубишь топором. В какой-то... Да, согласен. Например, в своей работе я многие вещи как бы строил взаимоотношения с чувством юмора. Угу. Потому что можно, конечно, грубо говоря, в там приказном порядке что-то сказать. А можно с юмором, назовем так, попросить. И с юмором получалось, когда обращаешься... к человеку по-доброму, то результат, он получается гораздо лучше и быстрее, чем в приказном порядке.
Есть один замечательный результат, даже не единожды результат, это многократный лауреат всероссийского конкурса «Песни среди осужденных» Сергей Абрага, ваш подопечный, Дмитрий Владимирович. Вы когда пришли в тройку, да? Исправительную колонию номер 3, вы там увидели Сережу.
Ну, начиналось, конечно, немножко по-другому. Когда я пришел работать в колонию на выше ранее озвученную должность, естественно, первым делом я начал обход тех объектов, которые, ну, непосредственно проводится воспитательная работа.
Один из них, конечно, это клуб.
Да, естественно. Первым делом я зашел в клуб. Состояние было, честно могу сказать, очень плачевное. Угу. Ну, вот, у осужденных, которые положительно характеризовались и работали на тот момент в клубе, я их собрал всех, провел, скажем так, общее собрание, выяснил многие вопросы и, к удивлению, обнаружил, что он в колонии отсутствует вокально-инструментальный ансамбль. И после этого все началось. Я начал отсеивать осужденных, пропускать, скажем так, через себя.
Через художественный совет.
Ну, естественно, естественно. Кто что может, на чем играет. Естественно, какие-то голосовые моменты. У кого какие таланты. Ну, в первую очередь, это учитывалось желание осужденных заниматься. Потому что, сами понимаете, творчеством заниматься из-под палки – это... Не
совсем... Соловей в клетке не поет.
Да, это не совсем правильно. В итоге мы создали вокально-инструментальный ансамбль. Желающих было очень много. Я выбрал на тот момент лучших из лучших. Скажем так, ну, те, которые хотели заниматься, они тоже приходили в клуб, потому что хотели. Было бы желание. Ну, свободно от работы время, естественно.
Но у вас была цель попасть... Финал конкурса «Калина Красная».
Цель это потом появилась. Угу. Потому что я сразу обнаружил Сергея Абрагом талант, как вокальный, так и музыкальный. Потому что, находясь в местах лишения свободы, он научился играть на нескольких видах инструментов.
В том числе на трубе.
В том числе на трубе, которую, грубо говоря, приобрел... Там правдами, неправдами.
Дмитрий Владимирович у своих знакомых и принес в колонии. Да. И это стало сюжетом в фильме «Сказка о соловьях-разбойниках», который мы вам уже презентовали в нашей программе. Режиссер этого фильма Штефан Эберлейн в том числе и в третью колонию приезжал вместе со мной для того, чтобы снять в качестве героя Сережу Абрагама. Но, Дмитрий Владимирович, я сегодня буду вас хвалить, есть за что. Он не только помогал ребятам раскрыть таланты, он не только помогал найти аппаратуру, потому что в колонии, насколько мне известно, аппаратуры на тот момент не было. Вы ее собирали с миру по нитке.
Ну, где-то что-то помогали общественные организации, где-то что-то она была списана.
Собирали.
Да, собирал.
А потом, когда уже Сережа прошел финал первого конкурса, второго, третьего, Дмитрий Владимирович собственной персоной покупал билеты и ехал на гала-концерт.
Ну, не то, что покупал, скажем так. Благодаря попечительскому совету была оформлена командировка. И согласно приглашению я ехал в тот город, где проходит гала-концерт. За что почему? Я очень благодарен.
Между прочим, Дмитрий Владимирович, с тебя все началось. Вот из-за того, что ты начал ездить на эти галоконцерты, стали подтягиваться твои коллеги.
Наталья Генриховна, нет. Первый случай, который, насколько я помню, был в Краснодаре, когда проходил галоконцерт, на тот момент я был в отпуске. Ну вот, и я проводил этот отпуск совершенно случайно в Краснодаре, и поэтому я попал на галоконцерт. И после этого все началось.
Случайностей не бывает. Дорогие друзья, мы хотим вам показать фрагмент галоконцерта, который состоялся в 2016 году в Екатеринбурге. И Сергей Абраган, в очередной раз став лауреатом, выступал на сцене, на большой сцене, а в зале сидел, переживал и поддерживал его замполит Дмитрий Владимирович Дробышев. Пожалуйста.
Продолжает наш концерт выступление Сергея Абрагама. Сергей Абрагам – трехкратный лауреат конкурса «Калина Красная». Он отбывает наказание в Ленинградской области. Выступление артиста приехали поддержать заместитель начальника исправительного учреждения номер 3 УСИН России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Дмитрий Владимирович Дробышев и матушка Валентина, которая 21 год посвятила служению осужденным в храме Серафима Саровского данной колонии, где Сережа служит алтарником.
Это песня о тех людях, которые устали жить в серой, хмурой грозовой туче, но в силу каких-то жизненных обстоятельств не могут остановиться, чтобы задать себе вопрос, в чем дело? Где то яркое солнце, которое так сильно светило в детстве? Где та искренность улыбки и такая чистая любовь к жизни? Ведь все это можно вернуть, собрав всю боль, обид, саможаление и греховность, признать свое бессилие и обратиться в слезном покаянии к Богу за исцелением. Это песня о том, что я переживаю.
Сергей Абрагам, Ленинградская область.
Добрый вечер, еще раз, уважаемые подписчики «Короткого свидания». Сегодня тема нашей передачи «Тюрьма, ремесло окаянное», потому что сегодня, 12 марта, день работников уголовно-исполнительной системы. И сегодня у нас в студии гость, замечательный человек, замполит в отставке, подполковник, да, уже?
Ну,
на пенсии.
Уже, да.
Дмитрий Владимирович Дробышев. Я вижу, что тут уже кто-то пишет. Я думаю, что из ваших каких-то знакомых. Владимир, например, Николай. Тюрьма – дело окаянное, не дай Боже, конечно. Ирина Тайдорова жалуется. А вот нас, день работников уголовно-исполнительной системы, сегодня не пустили на свидание. Ну, у каждого свои дела. Сергей тоже комментирует праздник. Принимаем ваши поздравления, Сережа. И Алексей, приветствую. Здравствуйте. Пишите, дорогие друзья, если есть вопросы. Но кроме песен, замполиты еще колонии поддерживают, ну, кроме вот вокально-инструментальных ансамблей и творчества в клубе, и другие направления. Потому что если перечислить сегодня все ваши вот направления деятельности трудовой, я не знаю, сериал бы «Замполит» получился бы просто уникальный. Я думаю, что надо будет вернуться как-нибудь к этой теме.
Ну, попробуем.
Попробуем. Кроме песен, вы же еще и художественную мастерскую поддерживали, и конкурсы выигрывали.
Ну, я бы немножко в другом ракурсе продолжил был разговор. Угу. Там помимо, скажем так, воспитательной работы с осужденными, это психологическая работа, это социальная работа, тоже очень большой такой пласт деятельности, угу. Потому что, скажем так, у осужденных многие для восстановления трудового стажа требуется переписка с различными организациями, где они раньше угу. работали, ну, для восстановления пенсии, также приобретение билетов, но это вот это... То, что, скажем так...
Рутина такая.
Да, проблемное, то, что как бы вот так на виду у всех. Потом...
УДО – это ваша тема была?
Да, это воспитательная, часть воспитательной работы, скажем так, осужденные, которые подходят срок УДО, они все проходят административную комиссию, где они все рассматриваются. На этой административной комиссии присутствуют представители различных служб.
Ну, в том числе и вашей.
Да, в том числе и воспитательной работы. Начальник отряда представляет осужденного, как он охарактеризовался за весь период отбывания наказания. И комиссия принимает решение во главе с начальником поддерживать ходатайство осужденного, либо нет. Ну, все зависит от количества поощрений и взысканий за весь период отбывания наказания.
Скажи, пожалуйста, вот такой серьезный вопрос. Приходит человек в колонию, никого не знает. Ну, у него с тобой происходит вот эта первая встреча. Вот ты бы порекомендовал им рассказывать о своих талантах?
Ну, работа начинается уже с карантина. Это в первую очередь работа начальника отряда в карантинном отделении, скажем так, где он первичную правовую информацию доводит осужденных, скажем так, там также работают психологи, работает соцработник и...
Ну, выявлять... некоторые скрывают ведь то, что у них есть там, допустим, какие-то дары и таланты, что он что-то умеет. Боятся, что...
Ну, по первости, как и любой человек, когда попадает в незнакомую обстановку, он как бы так с трудом раскрывается. Это уже в процессе потом познается. Угу. Когда уже после карантинного отделения осужденный распределяется в отряд, там они уже и сами подходят, а вот я могу то-то, я могу это. Я говорю, пожалуйста, давайте.
Дмитрий Владимирович, скажи, пожалуйста, вот, конечно, все зависит от человека, но сколько времени на адаптацию, ну, вот, в среднем вы даете человеку? Вот он пришел в колонию, вышел из карантина, вот сколько ему нужно, чтобы привыкнуть к обстановке? Или это очень индивидуальный вопрос?
На мой взгляд, это индивидуально. Все зависит от вида режима. Скажем так, вот у меня судьба сложилась так, что я начинал свою деятельность на общем режиме, потом перевелся уже на строгий режим. Но мне на строгом режиме было работать... Я бы не то, что легко, потому что те, которые осужденные были на общем режиме, к сожалению, своем, они потом оказались на строгом.
Угу. То есть знакомые лица?
Да, знакомые все лица. Я абсолютно всех знал, кто на что способен. И, естественно, у меня среди осужденных тоже там, как это назвать, сарафанное радио, они тоже прекрасно представляли, кто такой Дробышев и что ему надо.
Угу. Я помню, что Сережа Сухоруков к вам попадал. Ну, не первый раз он сидел, и вот он пришел, и зная о том, какие у него таланты, что он фотограф. Кстати, он научился всему этому на семерке в Яблоневке. Он пришел к себе, и вы ему сразу предоставили возможность реализовать вот свои таланты.
Да, скажем так, кружковая деятельность.
И он на УДО ушел благодаря этому раньше?
Ну, естественно, как бы те осужденные, которые добросовестно относились к труду, либо к учебе, они периодически поощрялись администрацией, скажем так, ну, по максимуму себя проявляли с положительной стороны.
У нас на связи Москва. Поговорим с Иваном Николаевичем?
Естественно.
Иван Николаевич, здравствуйте.
Здравствуйте, Наталья Генриховна.
Я
очень
хочу
рад вас слышать.
Я тоже очень рада. У нас в студии Дмитрий Владимирович Дробышев. Помните?
Да, конечно, помню. Здравствуйте, Дмитрий Владимирович.
Здравствуйте, Волгоград.
Да, Волгоград.
Волгоград, Москва.
Дмитрий Владимирович только что рассказал о том, как он начинал, а я хочу, Иван Николаевич, вас сейчас представить. Подполковник в отставке, вы уже на пенсии, заслуженный, но, тем не менее, молодой, энергичный. Сколько лет вы проработали в уголовно-исполнительной системе?
Ну, почти 14.
Это... большой срок, как вы думаете, для человека, который отдал 14 лет своей жизни?
Ну, тут все относительно. Время пролетело очень быстро, потому что служба, это дело такое, затягивает. И порой домашние дела откладываешь ради интереса службы. Поэтому это время пролетело очень быстро.
Иван Николаевич, скажите, пожалуйста, мы сегодня говорим только о хорошем. О том, что дает нам служба. Вот чему хорошему вас научила или, может быть, дала вам служба в уголовно-исполнительной системе? Сегодня праздник, мы вас поздравляем. И
спасибо большое.
Очень хотим услышать. Вот вам, как человеку, молодому, энергичному, что это дало?
Ну, во-первых, до службы и после службы – это два разных человека. Это очень закалило мой характер. Вот, я стал более серьезно относиться к жизни, ценить такие понятия, как дружба и семья. А моя семья, она, соответственно, службу проходила вместе со мной, потому что ждали, когда я исполнял обязанности служебные. Вот. Я очень много повстречал интересных людей и приобрел бесценный опыт, который мне сейчас помогает и в том числе и в моей гражданской жизни.
Вы помните, Петр Первый как-то сказал, тюрьма – ремесло окаянное, и для скорбного дела сего нужны люди твердые, добрые и веселые. Вы согласны с Петром Великим?
Это прям в точку. Поэтому он и великий, что понимал это.
Я хочу вам задать вопрос, который мы с вами не готовили за кулисами этой передачи. Дело в том, что мы с вами... Иван Николаевич, вместе делали «Калину красную». Ну, с оргкомитетом, соответственно, со всеми сотрудниками. Вот ваши впечатления о том, что происходило на галоконцерте в Волгоградском «Калина красная». Что осталось в вашем сердце? Какие впечатления, воспоминания?
Так, ну, во-первых, я вам дам ответ, который мы не готовили за кулисами.
Да.
Только ради того, чтобы побывать... вот повариться в этом соке «Калины красной», побыть в его сердце, только ради этого хотя бы стоило прийти на службу в уголовно-исполнительную систему. Это, конечно, что-то такое грандиозное. Остались только положительные впечатления, хотя мы трудились несколько месяцев практически круглосуточно.
Это точно.
Да, и я вот, насколько я общался и с осужденными, и с сотрудниками, ну, никто не сказал, что это плохо, что это не нужно. Угу. У всех только вот только положительные впечатления. Это что-то невероятное. Вот если и одним словом это характеризовать.
Хотелось бы сказать всей команде УФСИН Волгоградской области спасибо, но вам особенно, Иван Николаевич, потому что мы с вами практически круглосуточно были вместе на этой службе, да, и я многому у вас научилась. И если я буду когда-нибудь делать сериал или писать книгу про замполитов, я бы очень хотела встретиться с вами и рассказать эту историю.
Вот. Я готов с вами встретиться, и даже вне этой книги, вне подготовки к ней, всегда рад.
Спасибо.
Мы с вами периодически созваниваемся, да, уже за это время, хотя прошло уже два года, да, если
да,
не ошибаюсь.
Да.
Вот. Даже третий год идет, и мы с вами периодически созваниваемся, и Калина как-то вот нас объединила, подружила.
Мало того.
С вами, с Виталием.
Да, с Виталием. Иван Николаевич. Ведь и ваша младшая дочь принимала участие вот особенным образом в «Колени красные». Она стала героиней одного из клипов. Как сейчас поживает ваша принцесса?
Сколько... Ну, одним словом, все хорошо. Учится, угу. Оценки отлично. Периодически смотрит этот клип. Угу. Вот, вздыхает, говорит, как все было хорошо.
Как было интересно.
А можно еще раз? Я говорю, Василис, ну такие события. Чаще всего в жизни бывают однажды у простых людей.
Ну и, конечно, мне хотелось бы... У нас очень большая аудитория подписчиков. Это родственники осужденных. Это жены, сестры, мамы, дети. Что бы вы посоветовали близким людям, осужденных людей, которые сейчас находятся в местах лишения свободы? Как ждать, как готовиться к освобождению?
Ну, такой вопрос сложный.
Глобальный.
Во-первых, хочу сказать родственникам, чтобы они ни в коем случае не видели врагов в лице сотрудников учреждений. Хотя и там люди бывают разные. В целом, это люди добросовестно исполняющие свой долг и где-то сочувствующие и вам, и вашим родственникам, находящимся, да, внутри периметра. Но, тем не менее, они исполняют свой долг. Вот. Второе. Ни в коем случае не бросать своих родственников, которые вот попали в такую беду, попали в места лишения свободы, а где-то, может быть, и неоднократно попадают. Потому что, ну, кто-то понимает с первого раза, кто-то с десятого, кто-то никогда не понимает. Но, тем не менее, их нужно всегда поддерживать. И никогда не нужно человеку ставить клейма на всю жизнь. То есть, если даже его осудили, ну, человек всегда имеет шанс в жизни на исправление.
Да.
Твоих ошибок.
Это точно.
Спасибо, вот, Иван Николаевич. Спасибо большое.
Спасибо.
И это то, к чему мы с вами должны были прийти логически сейчас. Поздравление с праздником. Я знаю, что у вас очень много друзей, коллег осталось и в Волгограде, и в Москве, где вы продолжали службу. Хотите поздравить?
Да, конечно. Хочу поздравить и своих коллег и в Волгограде, и в Москве. Кем служил, поздравить с праздником люди, чтобы также пожелать им, чтобы они честно исполняли свой долг, чтобы дома их ждали, чтобы обязательно дожидались. Вот. Хотел бы сказать большую благодарность большинству своим коллег, которые в жизни в этой дали мне путевку. Вот. Хочу несколько отметить поименно, если позволите.
Конечно, конечно. Очень приятно.
Сизов Игорь Васильевич, Радченко Павел Васильевич, Сарычев Александр Павлович, Мороз Сергей Александрович. Угу. Ну и всех не перечислишь. Вот. Ну, хочу всех вот поздравить от души. И чтобы хоть в этот день, вот и солнышко у нас тут светит в Москве, а чтобы им солнце светило всегда.
Спасибо вам большое. Всего доброго.
Спасибо.
До новых встреч. Не только в рамках рабочих, но и очень рада буду увидеть вас, Иван Николаевич. Спасибо вам за все.
Спасибо большое, Наталья Геннадьевна.
Всего доброго. Жизнь складывается таким образом, что вот работая в «Колени красные», получается уже 15 лет, Я приобрела столько друзей и знакомых. Вот это как-то прошел огонь, воду и медные трубы. Да? Тяжелые испытания какие-то. У нас тоже были с вами испытания в подготовках конкурса «Колено красное». И не всегда они были у нас радужными. Бывали грустные истории, одну из которых я хочу, Дмитрий Владимирович, сейчас вместе с вами рассказать. Про Пашу Котова. Ведь он же не один раз к вам приезжал, отбывал срок.
Ну, он ранее судимый был, неоднократно, скажем так. Сгубило его, конечно, то, что он получал статьи, это связанные с незаконным оборотом наркотиков. Творчеством он занимался, ну, как уличный музыкант. На Невском проспекте он играл. Я просто с ним беседовал на чердаках, частенько ночевал, жил.
Это вот все, что связано с его образом жизни, привело. Он ведь парень-то не глупый был.
Ну, нет, конечно. У него были очень хорошие музыкальные данные.
И неужели у него вот никого не осталось? Ведь даже хоронить вам пришлось его самому.
Ну, не сам, как бы за счет колонии государства. Но у него, к сожалению, родственников не оказалось.
И расстались, мы последний раз виделись с ним, когда я приехала в колонию записывать клип. Вы для него песню нашли?
Да.
Расскажите чуть-чуть.
Ну, песню мы долго обсуждали, какую выбрать. Насколько я помню, этот вопрос авторский имеется в виду. Я созвонился, кто имеет право, скажем так, эту песню предоставлять. Мне сказали, что да.
Это возможно, это родственники автора, который написал песню «Мужичок за 50».
Да, «Мужичок за 50». Хорошая песня была, она как раз очень подходила, потому что он сам был в возрасте. Ну вот, к сожалению, как бы потом я узнал, когда придя утром на службу, что у нас в колонии случилось такое вот ЧП, скажем так, один из осужденных, остросердечная недостаточность, там, по-моему, клапан оторвался, что-то такое. Ну вот, ну, к сожалению, умер. А он был реально, скажем так, я бы, честно говоря, у меня была такая уверенность, что он станет финалистом.
Конкурс «Колено красное». Да. Он действительно очень талантливый. Зрители, которые смотрят сейчас нашу программу, подписчики, которые в Питере любят гулять по Невскому, может быть, узнают сейчас этого человека. Мы с ним виделись несколько раз. И все это в рамках подготовки конкурса «Колено красное». Когда он вернулся в очередной раз, я его спросила: «Ты что здесь делаешь?» Ну, это мой первый вопрос, когда я вижу уже второходов. Он говорит: «Ну, Наталья Геннадьевна, просто я, говорит, болею. Приехал уже здесь подлечиться, отдохнуть». Ну, бездомный человек. Представляешь, в тюрьму отдыхать из-за лечения. Ведь немало таких людей, которые приезжали, потому что им некуда было идти. Ты с таким и сталкивался?
Да, есть такая категория.
Помогали каким-то образом устраивать жизнь? Я знаю, что вы и женили их, и знакомились они с какими-то женщинами, и пытались как-то им с работой помочь. И вот социальные связи. Вот как вы думаете, в чем проблема этих людей одиноких?
Ну, это в первую очередь, скажем так, попадая в места лишения свободы, они, грубо говоря, чем-то заняты. Ну, назовем так, со стороны администрации это есть трудоустройство, это, если нет образования, имеется в виду среднего, это обучение в школе до 30 лет, после 30 лет по желанию, также возможность получения в профессиональном училище каких-то специальностей, которые...
Ну, Пронин получил сколько у меня? 6 специальностей?
Ну...
Отучился.
С учетом того, что он неоднократно ранее судимый, то...
20 лет, 6 сроков.
То, естественно, как бы...
Ну, учился. Ну, вот я, конечно, этого не понимаю. Но почему они на свободе не удерживаются? Ведь вы же им даете возможность удержаться, зацепиться за эту свободу. Как думаешь, почему возвращаются?
Ну, тут очень много факторов.
Ну, какие-то вот на скидку основные можно назвать?
Ну, вот я вот считаю, что если конкретно с Котовым ситуация сложилась, то что отсутствие социально полезных связей. Потому что он был один в большом городе.
Ну, он же симпатичный человек, добрый, верующий. Он же верующий человек был. Вот фильм «Отражение», который снял Владимир Некрасов. Кстати, дорогие друзья, я рекомендую посмотреть. Сейчас на стенке ВКонтакте есть этот фильм. Я его выложила. Спасибо большое режиссеру за то, что они проделали эту работу. И спасибо, Дмитрий Владимирович, что вот прости, пожалуйста, вот за такое сравнение, что вы дали ему перед смертью попеть. Потому что, когда я снимала, я видела, с каким удовольствием он участвовал в этом процессе. А утром ты мне позвонил и говоришь, что его больше нет.
Ну, к сожалению.
Но вы почувствовали то, что ему это нужно?
Естественно.
Поддержали.
У него в глазах был огонек. У-у-у. Он хотел этим заниматься. Он хотел заниматься творчеством.
Он поправился. За это время, вот с карантина, когда вышел, начал заниматься в клубе, он уже лучше себя чувствовать начал.
Ну, да.
Спасибо большое. Дорогие друзья, мы хотим показать фрагмент из фильма «Отражение», в котором снимался, который посвятили Павлу Котову. К сожалению, его уже нет с нами, но я думаю, что его судьба – это судьба некоторых людей, которым очень нужна наша помощь. Пожалуйста.
Сердцу другого постарайся его всегда понимать, и тогда ты поймешь своей головою, что зачем, почему и чего ожидать. Раздели свою радость со своим новым другом и возьми у него хоть немного беды. И тогда мудрость станет твоею подругой, и тогда ты увидишь свет всех новой звезды. Давай будем с тобой дружить, давай будем в мире жить, давай не будем больше то жить, давай будем с тобою вместе, вместе.
Дорогие друзья, в эфире «Короткое свидание». Сегодня день работников уголовно-исполнительной системы. И мы напоминаем нашим подписчикам, что сегодня в студии гость Дмитрий Владимирович Дробышев, на пенсии замполит, подполковник в отставке, человек, с которым мы знакомы много-много лет. И я благодарна Богу за то, что я познакомилась однажды с вами, Дмитрий Владимирович. Потому что с такими людьми, как Иван Николаевич, вы, Людмила Кайрис и многие-многие другие, я поняла, что в системе работают люди, вот непосредственно с осужденными, некоторые из них, но это просто золотой фонд нашей России. Спасибо большое, потому что вы столько труда, столько времени в них вкладывали, столько сил, здоровья, я бы сказала. Вот как ваша супруга вот все это переживала, потому что вы на работе иногда сутками же пропадали.
Ну, у меня как бы так получается, что жена у меня тоже сотрудник уголовно-исполнительной системы, скажем.
Понятно. Понятно. Тогда все.
Вдвоем пропадали. Угу. Когда я вышел на пенсию, у меня первый месяц дети смотрели на меня.
Вот я только хотела спросить, они узнали папу?
Да, потом уже узнали. Ну, сейчас... ну, очень тяжелая тема, очень.
Скажите, пожалуйста, мы с вами, готовясь к передаче, и ты, и вы, Дмитрий Владимирович, обсуждали вопрос, вот что можно сказать родным и близким тех людей, вот Ваня уже кое-что посоветовал, как нужно, ведь получается они вместе со своими близкими сидят, ну в кавычках, естественно, как нужно готовиться к освобождению, как нужно поддерживать человека, вот какие практические советы вы могли бы дать? Вы же с родственниками тоже встречались?
Да, периодически, скажем так, мне как... руководство колонии, согласно графику, я осуществлял прием родственников, они приходили с различными проблемами. По мере сил и возможности это все решали.
С огромным количеством проблем.
Ну, да.
Скажем так, вот основные вопросы, которые задавали родственники на приеме.
Ну, это по поводу длительных свиданий, скажем так, по поводу условно-досрочного освобождения, по поводу... там нотариально что-то где-то заверить. Угу. Очень большой спектр вопросов был, скажем так, не все сразу решалось, на какие-то решения вопросов требовалось какой-то период времени. Писали заявление, ну, разрешалось это все.
Но тут ведь еще от осужденного зависит, от человека, который находится непосредственно в колонии, от его настроя, поведения, желания. Родственники могут желать, чтобы он побыстрее освободился. Ну, а тут нарушение, тут еще что-нибудь.
Не, ну, как бы режимные требования, есть режимные требования. Есть правила внутреннего распорядка, где, скажем так, везде все прописано. С этим правилом внутреннего распорядка по прибытию в колонии каждый осужденный, эта информация доводится в карантине. Потому что условия содержания в следственном изоляторе, они регламентируются другим федеральным законом. А правила внутреннего распорядка уже как бы другим нормативным актом. Поэтому эта вся информация доводится, скажем так. У меня был очень такой случай интересный, когда я работал в металлострое, на прием пришли родственники. Я сначала как бы так немножко в ступор упал, вошел. В плане чего? Говорит, вот тут отбывает наказание у вас один осужденный, он сбил, пришли две женщины очень пожилого возраста, и говорят, что отбывает осужденный, который сбил. Мне очень тяжело сейчас это говорить, потому что мне искренне было очень жаль этих женщин, чисто по-человечески. Сбил, ну, дочку и сына. Ну, насмерть, ДТП. Я не знаю, при каких обстоятельствах, сейчас очень много времени прошло. Они, говорит, и просят, говорит, отпустите его на свободу. Я говорю, ну, во-первых, у меня нет таких полномочий, грубо говоря, ну, как бы разъяснил всю процедуру действия. Я говорю, а вот почему вы просите за того человека, который...
Сбил ваших детей.
Сбил ваших детей. Ну вот, они долго, скажем так, ну потом я понял смысл. У них был подан иск на возмещение морального вреда. Там очень большая сумма сейчас, по-моему, что-то около 500 000, может больше. И говорит, мы сейчас остались одни, финансовых средств нету, и с учетом того, что когда осужденный отбывает наказание в местах лишения свободы, естественно, зарплата оставляет желать лучшего, но вот на сегодняшний день они составляют, ну, не менее 1 МРОТа, но, естественно, если брать сумму на погашение иска, то, естественно, ему еще...
То есть им было нужно, чтобы он работал на свободе?
Да, зарабатывал гораздо больше денежных средств,
чтобы
мог гасить иск.
Ну вот праздничная программа, все равно есть вопросы, которые задают наши подписчики. Я не могу сейчас никак обойти этот вопрос. Ирина Тайдорова пишет. Нас сегодня не пустили к мужу на свидание, опоздали на 1 минуту и заявление не приняли. А мы приехали с деревни с 2 маленькими детьми. И я знаю, Дмитрий Владимирович, вот я бы точно так же им посоветовала, как вы. Ну давайте вы как официальное лицо сначала скажете.
Ну, будучи ответственным от руководства в учреждении, скажем так, я вот сейчас за всех сотрудников не готов ответить. Да, контрольная служба работает согласно графика, потому что Там помимо оформления на длительные свидания еще существует масса вопросов, это таких, как выдача посылок и передач. Но, скажем так, в мою бытность я всегда шел навстречу в зависимости от ситуации, тем более двое маленьких детей. У меня опаздывали даже и больше, и на краткосрочные свидания. В любом случае я давал распоряжение, скажем так, пойдите навстречу, оформите.
Но я хочу сказать, что вот на одном человеке в системе ну, не замыкается один вопрос. Можно пойти к руководителю, можно пойти к начальнику, можно к ответственному лицу, дежурному лицу этого дня, да?
Ну, естественно, есть дежурный помощник начальника колонии, можно обратиться к нему, либо к ответственному от руководства.
И совет, который я всегда даю женам и мамам, и сестрам, которые очень хотят, чтобы их близкие освободились пораньше, но не знают, что предпринять в самом начале, я говорю, идите и знакомьтесь с начальником учреждения. И все вопросы уже решайте, все вместе. Не один на один с мужем, там, по письмам, по телефонным звонкам, а уже сотрудничайте с администрацией. Так будет проще.
Ну, с начальником колонии, я думаю, что если все родственники пойдут к нему, мне просто физически не хватит на это времени. Но вот, я считаю, что первоначально, скажем так, это надо начинать с начальника отряда, в первую очередь, самому осужденному.
Если он экстремист. А телефоны где, вот, возможности, это же все есть?
Естественно.
На сайтах.
Имеется в виду график приема? Да, существует график приема.
Если вы хотите знать, чем занимается ваш муж и что с ним происходит, налаживайте отношения с администрацией. Это люди первые, которые знают все о вашем близком человеке. У каждого своя судьба. Кто к чему стремится, то и получает от жизни, говорит Борис, комментирует данную ситуацию. Но я хочу сказать, от тюрьмы от сумы не зарекается. У нас 3 минуты до завершения эфира, и у вас, Дмитрий Владимирович, возможность поздравить сотрудников уголовно-исполнительной системы, работников. Праздником, пожалуйста.
Но я не буду перечислять все фамилии поименно, которых всех работников, которые хотел бы поздравить, потому что с 93-го года работаю в уголовно-исполнительной системе, у меня список довольно-таки очень большой. Ну вот, я в первую очередь хотел поздравить всех работников с их профессиональных праздников. И в первую очередь это пожелать здоровья самим работникам, семьям, женам, всех, всем близким. И пожелать, чтобы отношение к работе, чтобы в глазах был огонек, относились с оптимизмом. Потому что сейчас нагрузка на личный состав настолько сумасшедшая, с учетом зависимости от региона, я про свой хочу сказать, то, что существует некомплект. Все прекрасно понятно, но все зависит от вас. Здоровья вам. И все будет хорошо.
И чтобы тылы были крепкие. У нас осталось еще 2 минуты, и я хотела бы задать тот же вопрос, что и Ивану Николаевичу. Подполковник в отставке. Что это значит? Это значит, что у вас появилось много свободного времени. А ведь тот опыт, тот профессионализм, который вы накопили за столько лет, его же можно передать. Есть желание дальше трудиться? Вот не ощущается, нет такого чувства пустоты?
Ну, могу сказать, когда я в свое время пришел работать в уголовно-исполнительную систему, тот опыт, который мне передали сотрудники, когда я, будучи лейтенантом, они уходили на пенсию, там тоже были седые полковники, подполковники, тот опыт, который они мне передали, сейчас, когда я уходил на пенсию, я передавал такой же опыт более молодым сотрудникам. Они тоже часто подходили, спрашивали, а как вот это сделать, а как вот это сделать, как поступить в той или иной ситуации. Ну, опыт передается, и, естественно, положительный.
Дорогие друзья, в завершение нашей программы я хочу сказать, что действительно опыт уголовно-исполнительной системы, тот, который накоплен за эти годы, он действительно может оказаться очень полезным в воспитании нашего подрастающего поколения. И когда на пенсию уходят молодые люди, подполковники в отставке, вот сколько тебе сейчас лет?
50.
50. В самом расцвете сил. Есть возможность делиться этим опытом и помогать людям в воспитании подрастающего поколения. Вы со мной согласны? До встречи в эфире и еще раз с праздником. Спасибо тебе.
Вам всем спасибо.
Всего доброго. До новых встреч в эфире.
Короткое свидание. Авторский проект Натальи Прониной.